В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Новая книга уже знакомого нам издательства «Петербургское востоковедение» указывает путь не на восток, а скорее на юго-запад. Юрий Виноградов. «Счастливый город в войне. Военная история Ольвии Понтийской. VI век до нашей эры, IV век нашей эры». Что это? Еще одна книга для мальчиков, любящих военные игры? Спрашиваю я у Ильи Смирнова.
Другими словами, гражданам иных полувозрастных категорий читать не стоит. Да? Нет, все немного интереснее. Прогуливаясь по книжным магазинам, мы уже отмечали, что под вывеской «Военные истории» настоящие ученые еще могут получить допуск к читателю. Естественно, не только они, еще и куча проходимцев, но у настоящих, слава богу, или, может быть, слава Ахиллу, которого древние герои книги почитали как бога, у настоящих ученых тоже появляется какой-то шанс пообщаться не только с коллегами, но и с широкой аудиторией. Доктор исторических наук Юрий Алексеевич Виноградов в предисловии к книге как раз и начинает с того, что ему хотелось бы как-то противостоять мутному потоку вольных фантазий и дилетантизма. А Ольвия, которую он раскапывает с 1977 года, это античный город на берегу Днепровско-Бугского лимана к югу от Николаева. Греческие колонии, видимо, самая ранняя городская культура на территории нашей бывшей страны. За 900, если считать от первого поселения на Березане, то за целую 1000 лет, колонистам и их потомкам приходилось конфликтовать с кочевыми племенами, с восставшими рабами и с непобедимой македонской армией, каковая, впрочем, взять Ольвию так и не смогла. Автор приводит такую мысль Платона, что каждый город находится в естественном состоянии войны с каждым другим. Милитаристская составляющая истории воспроизведена в книге. Вооружение, приемы ведения боя, характерные для греческих гоплитов, скифов, сарматов, кельтов. Тут что интересно, рассказы древних авторов о племенах, населяющих окраины Айкумены, в них можно и впрямь запутаться и прийти к пессимистическому выводу. Историк, дескать, не в состоянии восстановить прошлое, как оно было на самом деле, отличить правду от легенды. Но только если опираться исключительно на тексты. А Виноградов всякий раз соотносит Павсания или Страбона с археологией и сразу возвращает читателя на твердую почву реального знания, которая не обязательно предполагает уличение во лжи почтенных греков и римлян. Зачастую, подержав в руках конкретные предметы, современный ученый просто лучше понимает своих далеких предшественников, что они могли иметь в виду. Иллюстрации в книге – научные реконструкции внешнего облика воинов разных государств. Крепостных сооружений, посмотрев, например, на юго-восточный участок оборонительных стен цитадели Ольвии, честное слово, не позавидуешь тем, кто взялся бы их штурмовать без артиллерии. Между тем, твердыни античного мира не устояли. И здесь я бы отметил такую особенность, отличающую работу Виноградова от разнообразных военных реконструкций, в которые сейчас охотно играют взрослые дяденьки. То, что в нашем случае военная атрибутика и технология существуют не сами по себе. Это не игра в солдатики, а часть сложной человеческой жизни. Например, глава 3. Греки и варвары. Конфликт, сосуществование или сотрудничество. Не секрет, что для Древней Греции характерно жесткое разделение на цивилизованных людей первого сорта, к которым относили себя любимых, и варваров, я цитирую, грубых, деспотичных, рабских, коррумпированных и прочее. Конец цитаты. Автор обращает внимание на то, что этноцентризм вовсе не был изначально присущ греческому обществу. Такие взгляды формировались постепенно, а до крайности оказались доведены как раз в классических Афинах, которые до сих пор олицетворяют демократию и высокую культуру. Казалось бы, парадокс. А на самом деле, если вспомнить, на чем базировалось это процветание, совершенно естественное движение мысли. Античная формация вырвалась вперед не просто благодаря более эффективной общественной организации, но также за счет того, что организация эта позволяла активно и планомерно присваивать, а потом распределять среди своих чужие ресурсы, включая главный ресурс людей, рабочую силу. Кстати, подобная система внешнеэкономических связей у неимущего отнимется, имущему прибавится, характерна не только для античности. Понятно, что она требовала идеологического обоснования. Но в «Счастливом городе» показано, как живая человеческая жизнь пробивается сквозь идеологию. В греческих колониях, расположенных в гуще варварских племен, жизнь чаще всего требовала иных подходов и оценок. Культурные заимствования прослеживаются в обе стороны. Точнее, сторон было много по количеству народов. А памятником разумному сосуществованию можно считать стелу Леокса, сына Мальпагора, на которой, с одной стороны, изображен греческий юноша в характерном шлеме и с копьем, а с другой – человек в скифском одеянии с луком. И еще один вовсе уж далекий мостик между культурами. Оказывается, советская традиция навечно зачислять в состав воинской части героев Советского Союза имена которых ежедневно выкликались во время проверок личного состава, а аккуратнейшим образом застеленная солдатская кровать принадлежала, как считалось, герою, эта традиция имеет древнегреческий прототип. В общем, книга об ольвиополитах, гражданах Ольвии, как и вся военно-античная серия издательства «Петербургское востоковедение», представляет не узковедомственный по линии Министерства обороны, но самый широкий общественный интерес.
Илья Смирнов рецензировал книгу Юрия Виноградова «Счастливый город в войне. Военная история Ольвии Понтийской». На волнах «Радио Свобода» вы слушали российский час «Поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст программы в ближайшее время вы сможете прочесть на сайте свободанews.ру.